Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы в прошлой нашей передаче обратились к теме «Привязанность». Привязанность родителей к своим детям или ее отсутствие, да, об этом говорила Светлана Георгиевна, говорила с нами глубоким научным языком, но я думаю, что всем эта лекция действительно нам очень и нужна, и очень запомнилась. И вот сейчас в развитии этой темы Светлана Георгиевна предлагает разобрать типы семейных отношений, то есть если мы говорим о родительской привязанности, то совершенно разные формы представлены в жизни, да, и Светлана Георгиевна, как всегда, сможет с нами поделиться и теорией, и практикой.
Да, господа, хотелось бы мне сказать, что, как и все в жизни, можно классифицировать, точно так же можно классифицировать и наши отношения. И несмотря на то, что каждый считает себя неповторимым, на самом деле мы можем быть типированы даже по внешним признакам, голубоглазые, кареглазые. Но хотим мы или не хотим, все равно мы к тому или иному какому-то принадлежим, к какому-то рангу, там, классу. Вот, там вьющиеся волосы, не вьющиеся, блондины, брюнеты. То есть точно так же, конечно, все это есть переходные типы, но тем не менее все, в принципе, можно, если захотеть, классифицировать. И вот эти вот детско-родительские отношения, о которых мы говорили в прошлый раз, они, естественно, точно так же, они не бывают в чистом виде, но точно так же, если мы посмотрим на большое значительное количество людей, имеющих семьи, то мы увидим, что в том или ином виде кто-то повторяет кого-то. То есть можно проанализировать и сгруппировать. И вообще классификаций, типологии детско-родительских отношений очень много. Но нам ведь не вопрос классификации, так ведь? Мы же с вами не научные работники, а нам надо понять эту классификацию для чего? Для того, чтобы увидеть что-то в себе и что-то изменить, да, в отношении детей. Мы же вот этим занимаемся.
Да, да.
И поэтому я вот расскажу такую общую, как бы не совсем классификацию, общее такое деление, чтобы было понятно. И первое, конечно, о чем мы можем говорить, о том, что есть определенные методы воспитательной деятельности родителей. И в зависимости от того, как родитель воспитывает, в зависимости от этого и получается определенный ребенок. Ну, например, если мы возьмем молоко и поставим его в жару, то из молока получится кефир. Если мы возьмем молоко и поставим его в холодильник, то оно замерзнет. Понятно, да? То есть, если мы что-то делаем с чем-то, то и получаем потом разные результаты. И это, кстати, почему-то очень многим родителям не понимается. Потому что если ты какие-то одни и те же методы к ребенку используешь, то и ребенок будет соответственный. Но люди почему-то считают, что методы вот я использую одни, а вот ребенок-то должен вырасти совершенно другим. И вот это достаточно странно. И первое, о чем можно сказать, это существуют авторитетные родители. Их, к сожалению, достаточно мало, не так мало уж совсем, но тем не менее хотелось бы больше. Но тем не менее это группа людей, которые действительно любят и понимают детей, предпочитают не наказывать, а объяснять детям то, что происходит, стараются помочь, адекватно относятся к их запросам. То есть это, я бы сказала, что люди, которые очень хорошо понимают количество и дозированность воспитательных воздействий. То есть где надо похвалить, где можно поругать. Это люди, которые понимают, что на самом деле у ребенка нельзя, очень мало. То есть что нельзя? Пальцы в розетку, да, обзывать маму дурой, ножиком глаза тыкать. То есть на самом деле, если мы хорошо посмотрим, нельзя достаточно мало. Но это нельзя, уже точно нельзя. То есть ни при каких условиях то, что родители эти запрещают, они не разрешают приступать. То есть это очень важный момент. Ну и какие-то капризы или что-то такое очень жестко достаточно пресекается. Но в то же самое время все остальное можно. То есть огромная часть жизни. Ты можешь ходить по лужам, ты можешь кататься в снегу, ты там можешь, несмотря на то, что с едой баловаться нельзя, но если уж очень хочется вареньем нарисовать на скатерти маминой красивой какой-то цветочек, да, и это не будет восприниматься как злостность по отношению к маме, а будет восприниматься как идея преображения мира. Просто в другой раз вместо варенья тебе дадут карандаш, да, вот. Но ругать за то, что ты испачкал скатерть, никто не будет, потому что ну что вы понимаете, можно по-разному оценить. И как следствие у таких родителей авторитетных инициативные, общительные, добрые дети. То есть это дети, которые открыты миру, да, вспоминаем прошлую нашу программу. Это дети, у которых сформирована автономия, которые очень хорошо себя чувствуют. Это дети, которым, ну честно уж так скажу, по большому счету все равно, злая или добрая воспитательница, потому что они хорошо себя чувствуют в любой обстановке и могут найти способ адаптироваться, да, и учителя в классе потом не влияют на обучаемость ребенка, потому что ребенок этот живет для себя своей внутренней жизнью. Затем вторая группа – это авторитарные родители. Это родители, которые считают, что они больше знают, что надо, что раз я, как это Тарас Бульба, я тебя породил, я тебя и убью, то есть ты будешь делать только то, что мне нужно. Очень жесткое ограничение самостоятельности идет в данной ситуации. И самое главное, что очень плохо у таких родителей, пусть бы жесткость была, вот я еще с этим соглашусь, но дело в том, что они никогда не объясняют, почему. И помните, как-то мы с вами давно достаточно уже решали вопрос женщины, которая позвонила в прямой эфир и сказала, как мне быть, у меня дочка в 5 классе, и она хочет пойти на дискотеку. Вот я ей запретила, помните? И вот если слушательница она сейчас слушает, спасибо вам тогда за звонок. То есть идея была в том, что не пущать. Вот я тебя не пущу, и все. Помните, она говорила, что как вот мне быть, если там ужас, что творится на дискотеке, а девочка заплакала, и она обиделась. То есть вот если вы совершаете какие-то действия и объясняете ребенку, почему, если вы помните, батюшка тогда как раз и предложил вот это, что надо поговорить с ребенком.
И дать выбор.
И дать выбор, да. Поговорить с родителями, с теми же там директором или учителями, которые вот это все организовывают. Но часто бывает, что люди говорят «нет», не объясняя почему. И тогда получается, что какой результат у ребенка? Ребенок раздражительный, склонный к конфликту. Почему? Потому что мир этот он не понимает, да? Он привык на то, что очень жестко контролируется. Но вы посмотрите, очень часто бывает, что когда ребенку не объясняют, почему надо вот или не надо что-то делать, он не знает, как этим обходиться в другой раз. То есть вот есть жесткий запрет, не делай это, например. А в другой раз уже как бы это можно делать, а он не делает. И родители начинают кричать, почему ты не сделал? Так а ведь ему не объяснили, что вот это именно вот это, а вот это именно вот это. Понимаете? И ну вот самый такой банальный пример. Посмотрите, мы учим детей переходить дорогу. И мы говорим красный свет, там желтый свет, зеленый свет, да, и очень жестко учим. Так вот, если это авторитарный родитель, он ему говорит, вот только так, на красный стой, на зеленый иди, все. Господа, это неправильно, потому что мы сегодня знаем, что есть машины, которые едут и на зеленый свет. И поэтому, если мы ребенку не объясним, что это не жесткое правило, а что кроме того, что даже если несмотря на то, что зеленый свет, ты должен выйти и оглянуться по сторонам, не едут ли какие-то болваны, которым плевать на правила дорожного движения. Вы понимаете, о чем я говорю? У меня достаточно, ну вот несколько человек есть таких людей, которые ездят на машине вот именно так. Они говорят, что мы выполняем правила, а нас остальное не интересует. Они попадают в аварию, но всегда правы и рады этому, что вот я выполнил правила. Но так вопрос в том, что ты его жестко выполняешь, но другие-то могут его не выполнять. И когда ты едешь, нужно смотреть, ведь вы же понимаете, сколько веревочки не виться, конец будет. Если у тебя там 20, 30, 40 аварий, рано или поздно это закончится плохо, даже если ты все время в этих авариях не виноват. То есть есть люди вот с такой упертой точкой зрения. Я буду делать, как я, потому что есть правила. А вот это они дураки, что они правила не выполняют, понимаете? И получается, что в результате? Конфликт. Действительно получается все время конфликт. Это дети вырастают в очень конфликтных взрослых. Вот там в 10.00 должна открыться сберкасса. В 10.01 обязательно найдется кто-то, кто будет тарабанить в дверь, орать, что вы уже должны быть открыты. Вы же согласны, да? То есть это человек, который жестко требует правила, и ему без разницы, почему так вот вынь да положь, все должно быть по правилам. Потому что вот мне сказали так, не объяснив почему. Я не за то, чтобы попустительствовать кому-то, кто не выходит вовремя с обеда, но я против того, чтобы делать из этого конфликт. Потому что от того, что мы долбим в дверь. Они как делали свои дела, так и делают. Они их не перестанут делать. Более того, они еще раздражатся, и когда мы придем, они еще нам чего-нибудь там вместо плюса наших денежек напишут нам минус. Так ведь? Ну, это уж, ну, фактически. Дальше следующая группа – это снисходительные родители. Есть еще по некоторой классификации так называемый попустительский тип. Попустительские. Что это значит? Это значит, что вот что хочет, ребенок то делает. Фактически люди говорят, я люблю ребенка, это свобода, да, вот он там у меня очень хорошо развивается и так далее. На самом деле это родители, которые не обращают внимания на то, за что надо наказывать. То есть люди говорят, вот буквально недавний пример в садике, когда только что привели ребенка, к нему подошла девочка, стала спрашивать, как тебя зовут, к мальчику, а он сказал, отойди от меня, я глаза тебе выколю. И на вопрос воспитателя, что это такое, мама сказала, ну и что, сейчас все так разговаривают, ну и подумаешь. Это же мальчик, ну что, типа, вот он должен быть, вот. Ну, мы же понимаем с вами, что при первом-то контакте это совершенно неверно. То есть, тогда, когда родители не ограничивают, они ни хорошее поведение не поддерживают, ни плохое поведение не ограничивают, и они ребенку дают стертую картину нормы правил. Что получается в результате? В результате дети получаются импульсивные и агрессивные. Так как он не знает правил, он сегодня захотел то сделал, завтра захотел то сделал. Он злится, если кто-то начинает эти правила выполнять, потому что у него правил внутри нет, понимаете? Вот, что надо по-моему, чтобы было, а почему это сегодня можно, а завтра нельзя. То есть во многом эти дети, которые вырастают вот как раз в тех взрослых, которые не могут приспособиться. Вот он пришел на работу, уволился, ему не понравился начальник. Он женился, жена не такая, я там то-то, то-то. То есть это как бы типы, которые... не понимая окружающих, все время себя везде презентуют. Они всегда ищут как бы везде виноватых, потому что на самом деле они не понимают, что мир-то устроен, вообще какие-то правила и нормы есть. И несмотря на то, что каждый человек ценность, все-таки не ты пуп земли, так ведь? А раз ты существуешь в структуре сообщества, то ты должен каким-то образом на это сообщество ориентироваться. Вот это вот три таких больших группы. Есть еще одна классификация, по которой выделяются типы семейных отношений. Они немножко перекликаются, но тем не менее, вот по другой классификации, первый тип называется гиперпротекция. Что это такое? Гиперпротекция, защита, да? Очень много защиты. Это контроль, это попытка регулировать ребенка. Ты сегодня оденешь что-то, с этим мальчиком ты дружить не будешь, с этой девочкой ты дружить не будешь. Очень часто такие родители говорят, что они страстно любят своих детей. И именно поэтому они за ними так следят. Это родители, которые досаждают классным руководителям-воспитателям. Это которые каждый шаг, кстати, те, которые являются инициатором, сегодня вводятся у нас, мы говорили об этом, в садах видеонаблюдения. То есть я хочу знать, что вы делаете с моим ребенком, что делает мой ребенок. В школах ставят, в классы, да. Какого психолога бы вы ни спросили, адекватного, он вам скажет, что это кошмар. То есть не должен человек жить в условиях тотального контроля. И именно поэтому сегодня, когда вот это идет, там, та же, например, борьба с терроризмом, да, в Великобритании, и когда на каждом углу стоят видеокамеры, многие люди говорят, что у них возникает психоз, потому что все, что бы он ни сделал, на улице, дома, в магазине, все это фиксируется, то есть то, что называется, да, большой брат. То есть за человеком постоянно следят. И мы знаем, что в 80-е годы была издана книга Оруэлла, да, где он говорил о том, что вот это тотальный супер контроль, который лишает человека чего? Свободы выбора, самого главного, свободы существования. И здесь, в этом смысле, я думаю, что страшен не сам контроль родителей за ребенком, а страшно то, что родители считают, что это любовь. Вот самое страшное. То есть, когда человек делает и понимает, что он это делает из собственной вредности, так ведь, я это хочу, вот, ты будешь ходить в музыкальную школу, хотя ты любишь теннис, да? Или вот недавно рассказали, что мальчик страстно любит баскетбол, а мама держит его на привязи, ну, пока еще может, там, ребенок, младший подросток, 3 года в художественной школе и заставляет его рисовать. Он неплохо рисует, но все говорят, что у него не таланта, и самое главное, желания нет, но, тем не менее, будет так, как я сказала. Так вот, еще раз говорю, вопрос даже не вот в этом контроле, хотя он ужасен, а вопрос в том, что часто проецируется, это как любовь. Вот ты пришел, что-то сделал, я позвоню классной руководительнице, я буду ходить на каждое собрание, я буду посещать и сидеть с тобой на уроке, я буду контролировать. Что мы получаем взамен? А взамен мы получаем, что как только ребенок освобождается, если он может освободиться, это первый вариант, да? То есть если в какой-то момент жизни, в подростковом возрасте или в более старшем, он начинает освобождаться, то все, это что называется, туши свет. То есть ребенок начинает делать все, что ему не разрешали. И часто бывает, к сожалению, это при поступлении в университет. Вот школу закончил, его держали со страшной силой, при поступлении там, ну или в техникум, я имею в виду, по окончанию школы начинается разнос. это девочки, это гульба, это хочу делаю, хочу не делаю, на лекции мы не ходим и так далее. Полная свобода, то есть то, что у молодежи называется оторваться. Угу. Вот это первый вариант. Второй вариант исхода детей из такой вот жесткой системы воспитания – это формирование никакой личности. То есть это послушный, адекватный, всегда слушающийся взрослых. Недавно мне приятница сказала, я за ребенком не слежу, нет, он учится сам по себе, я в уроки не вникаю, он учится очень хорошо. Мы знаем, для мальчика это странно, да, в начальной школе учится хорошо, он отличник. И она говорит, он не может спать до часу, до двух, пока уроки не сделает. В начальной школе, он в третьем классе, еще раз подчеркиваю. Потому что он говорит, я не могу не сделать уроки, мне неудобно будет перед Марьей Ивановной. Это ужас, господа. Понимаете? То есть я уважаю Марью Ивановну, я считаю, что надо делать уроки, но ребенок, который не спит до часу ночи, потому mm-hmm. что он, вы понимаете? Mm-hmm. Yeah. То есть мама говорит, я ничего не делаю. На самом деле она воспитала личность полностью подчиняющейся чужой воле. Должны ли мы слушать учителя? Ну, безусловно. Но, простите меня, в рамках границ. Ведь существуют вещи, а потом не знам, а какой учитель и что он делает с ребенком. Вы понимаете? Вот вы посмотрите. Сегодня такое колоссальное количество нам выплескивает телевизор вопрос про педофилию. Учителя-педофилы, да, вот там все это. На самом деле их очень мало, но просто это раздувается все. Но тем не менее, факт. Ведь вопрос не в педофилии, а вопрос в том, что ребенок не рассказал родителям. С ним не знамо, что делает взрослый, а ребенок позволяет это делать именно потому, что он послушен до безумия. Но если даже убрать педофилию, не дай бог там. Вырастая такой ребенок, во что превращается? В абсолютно послушное существо. Часто это мальчик, который находит более зрелую женщину, часто с ребенком, и теперь уже мать начинает кричать, ты не мужик, ты тряпка, что ты позволяешь с собой делать? Подождите, так а вы-то все вот эти годы что делали? Вы как раз и заставляли его быть тряпкой, контролируя постоянно. И, естественно, вырастая, находит просто такую же вторую маму, которая его регулирует. Они послушны на работе, их обходят в зарплате, эти люди, которые работают в выходные и в праздники, да, то есть он не может сопротивляться. Ему сказали, и потом во взрослом виде его начинают родители уже назад за это ругать, как бы, да, и говорить, как это так, ты почему, стань мужиком, там, сделай то-то, или там женщина, ты что, не можешь отстоять, почему он тебя бьет, твой муж, а ты не можешь. Так вы посмотрите, что вы делали до этого. То есть если вы все время ребенка заставляли существовать под вашим гиперконтролем, и который ненормален в человеческих отношениях, потому что, еще раз говорю, у каждого должна быть определенный уровень свободы. Человек должен учиться, что сделать, брать ответственность за свою судьбу на себя. Вот что главное. А не надеяться на то, что вот вокруг меня все вот эти камеры поставят, они будут знать и скажут мне, как себя вести. Вы понимаете? Потому что человек должен отвечать сам за себя. В этом смысл взрослости, в этом смысл вообще структуры личности. Я отвечаю за то, что я делаю. А иначе я пришел, там человек говорит, я пришел в компанию, все пили, мне налили, я выпил. Вот ведь вопрос в чем. Они дали мне, я сделал. Мне предложили наркотик, и я его взял. Это милая позиция. Когда человек что говорит? Раз уж вы меня контролировали все эти годы, то давайте продолжайте контролировать. Второе – это гипопротекция. Это, ну, примерно то же, что попустительский тип. В чем здесь гипопротекция? То есть здесь очень часто говорят, вот не кормят, не одевают, плохо там ребенок обихожен. Вот это все ясно, и это все понятно. И ребенку понятно, и взрослому, и окружающим. То есть когда картинка ясная для ребенка, ребенок вырастает соответственно. Мы с вами говорили, дети не любят, когда врут. Но здесь кроется еще один такой пласт. Дело в том, что очень часто сегодня у молодых родителей, имеющих вот такой как раз стиль воспитания гипопротекции, да, то есть мало защиты, мало отношений к ребенку, кроется, они вот это закрывают под великим лозунгом развития свободы. Люди говорят, русское общество тоталитарно, я буду воспитывать как в Америке. Свобода личности, ребенок пусть делает, что хочет, и приводит примеры, а вот в Европе, а вот то-то сё, у меня всегда вопрос, вы в Европе были? Вы в Европе жили? Вы в Америке существовали? Да в Америке такой контроль, он не снился, все говорят, еще нам в советское время. Но люди упорно говорят о том, что нет, я воспитываю личность, и поэтому эта личность будет делать, что хочет. Не садите его вместе с детьми на занятия. Если он не хочет заниматься, да, пусть он гуляет. Если он не хочет что-то делать, не смейте заставлять его там на логопедических занятиях что-то делать. Если ребенок безобразно себя ведет на уроках, что родители говорят? Вы не можете найти подход к нему, он личность, к нему надо индивидуальный подход. Вы слышите? Это не просто вранье. Это вот мне, например, кажется, что это какие-то такие, ну, как бы дьявольские нашептывания. Потому что, с одной стороны, вот до этого я сказала, что не может быть суперконтроль, но с другой стороны, мы не можем снять родительскую ответственность за себя. Что это значит свобода личности ребенка, которому год? И вообще, заканчивая вот эту мысль, мне бы хотелось все-таки свою точку зрения до вас донести. Господа, вы понимаете, но невозможно, проживая на одной территории, жить и воспитывать ребенка по другим схемам развития. Вы понимаете? Я, конечно, за вас и делайте вы что хотите, но просто в моей практике достаточно много количества людей вот этих, которые там, я всегда говорю, там девочки, которые вышли замуж за рубеж, да, у меня много таких клиентов, которые в Германии живут, и в Великобритании, и Люксембург, и Лихтенштейн и так далее. То есть я знаю и курирую этих детей, которые попадают в ситуации вот таких вот разных степеней воздействия, вернее, разных требований, да, каких-то. То есть это, ну, фактически, когда вы живете на территории, например, России, в русском менталитете, среди русских людей, но пытаетесь ребенка сделать европейцем или американцем, в расчете на что? На то, что он уедет и будет там жить. Вот это совершеннейшая глупость. Потому что ничего, кроме слома личности, вот именно в таком типе свободы, вот этой гипопротекции, мы не получим. Вот если мы сделаем нормального, адекватного человека, адекватного своей нации, адекватной своей стране, адекватной своей семье. Вот тогда, возможно, если он захочет переехать, да, или жить где-то в другой стране, он там хорошо адаптируется, потому что мы в прошлой программе с вами говорили, что если есть доверие к миру, если есть инициатива, если есть умелость, куда бы человек ни попал в своей жизни, он всегда будет чувствовать себя хорошо. Но если у него все сломано, неправильно, и самое главное, не соответствует окружающему миру, то он и туда приедет, и там не будет соответствовать, потому что, господа, я там 3 года работала, я туда достаточно много езжу, я могу сказать, во многих странах правил еще больше, чем у нас. Вы понимаете, как говорят про русских? Суровость их законов
не обязывает к их исполнению.
Да, не обязывает к их исполнению. То есть мы очень хорошо живем. И поэтому вот этот вопрос, что мы не будем воспитывать ребенка под это законодательство, под эти правила, потому что мы вот там начитались в интернете, он очень часто, еще раз говорю, прикрывает другое нежелание родителей взаимодействовать с ребенком, то есть снятие ответственности. Вот тут он пусть растет как трава и пусть делает, что он хочет. Следующий тип семейных отношений – это эмоциональное отвержение. И тоже мы говорили, к сожалению, сейчас такого становится много. Самый знаменитый пример, я его приводила неоднократно, когда по Первому каналу показали женщину, которая в роддоме родила ребенка, у нее еще не отошел послед. Она тут же взяла ноутбук и начала работать. Она говорит, я не могу оторваться, у меня бизнес. И преподносилась это корреспондентам, как вот это и есть великая русская женщина, которая спасет Россию. Ну, я не буду спорить, я считаю совершенно не так, потому что женщина, которая в процессе родов, вы представляете, это же гормональное все, взрыв, все это боль, но она сидит, и для нее важнее гораздо, что у нее там какая-то сделка не прошла. Естественно, отношение к ребенку уже не сформировано, и можно подозревать, что не сформируется никогда. И очень много сегодня таких детей, которые растут не просто в нелюбви, и это я бы понимала, я уже говорила вам, что я считаю, что любовь это все-таки, ну, дар, это дар Божий. То есть у кого-то есть, кто-то может, способен любить, кто-то нет. Но быть хорошими матерями можем мы все и без любви, потому что кроме любви есть привязанность, есть благодарность ребенку за то, что он есть, есть принятие, то есть масса хороших положительных чувств, которые позволят ребенку нормально вырасти. Но вот кроме нелюбви сегодня появилось эмоциональное отвержение. То есть ребенок на внутреннем материнском чувстве просто не существует, вы понимаете? И многие матери испытывают к ребенку негативные отрицательные чувства, когда они говорят на консультировании, что я не могу терпеть, я не могу его видеть, у меня сил не хватает его терпеть, я начинаю там орать или там еще что-то делать. И буквально недавно на одном из городских мероприятий у меня состоялась дискуссия, когда одна воспитательница писательница сказала, что я не понимаю, как родители, ну, стали сейчас требовать, что слишком большие каникулы, почему это 10 дней садик не работает, да, что надо, чтобы садик работал. Люди говорят, мы устаем от детей за 10 дней. Но появились родители, которые говорят, что нельзя ли вот как-то ребенка к садику прикрепить, потому что мы хотим поехать в отпуск отдохнуть от ребенка. Сейчас есть такая формулировка. Я начала объяснять это, и вдруг из зала вскочила молодая женщина, которая сказала, да, у меня 3-летний сын, и я также уезжаю с мужем отдохнуть от ребенка. Я не вижу в этом ничего плохого. Эта женщина сама специалист, психолог по работе с детьми. И я этой женщине сказала, говорю, во-первых, никогда не говорите такого, что вы от ребенка хотите отдохнуть, потому что хотим мы или не хотим, признаем мы или не признаем, но есть высшие силы, которые слышат все, что мы делаем, и видят это, да, и если вы так страстно хотите от него отдохнуть, то один раз проснетесь утром и действительно отдохнете. Он или умрет, или еще с ним что-нибудь случится. Я такие случаи в жизни знаю. А во-вторых, я ей сказала, вы, наверное, хотите сказать, что вы хотите побыть вдвоем с мужем. Она говорит, да. Я говорю, так это другой вопрос. Вы понимаете, говорю, надо осторожно относиться к словам, потому что если вы говорите, вы представляете, как это отдохнуть от ребенка? Но сейчас действительно появилась такая категория родителей, которые, ну вот в данном случае этой девочки молоденькой, я так думаю, она потом подходила и плакала, она просто дурочка, то есть она не подумала, что она сказала. Она действительно, ну, молодая пара, любит друг друга, ребенок, на который все время приходится внимание обращать. Муж всегда, да, в такой ситуации остается несколько заброшенным, и действительно ее мать решила посидеть с ребенком, и они поехали, она не подумав это сказала. Но, к сожалению, очень часто бывает именно так, что люди говорят о том, что да, мы хотим отдохнуть, да, я не могу с ним, да, я устала и так далее, и так далее. Следующая группа типологии родителей – это родители, имеющие так называемые непрогнозируемые эмоциональные реакции. Что это такое? Это вот сегодня стакан разбил ребенок, а мама пришла с работы радостно, ей дали премию. И она ничего не сказала. Или сказала, да ладно, давай подметем. Завтра он разбил стакан, а она пришла вся взбешенная, потому что у нее что-то там на работе, и она его излупила. И в результате получается, что ребенок не знает, как реагировать. Почему? Потому что сегодня за одно и то же его хвалят, а завтра за это же самое его ругают. И вот эти... Сейчас есть еще по некоторой классификации так называемые нервные родители. То есть вот эта невозможность ребенка просчитать взрослого, она приводит к чему? К тому, что становятся, как называется сейчас, безбашенные дети. То есть ребенок в любой ситуации начинает просто вести себя ужасающим образом. Он не слушает, он бегает, он кричит, он ни на что не реагирует. Вот вчера, пример, я заходила в зоомагазин. Женщина зашла с ребенком, мальчику где-то 4,5-5 лет. Мальчик берет что-то там типа кошачьего корма из стоящих на прилавке баночек и начинает нудным голосом, занудным, абсолютно противным, говорить вот так вот. «Мама, это удочка, мама, это удочка, мама, это удочка». Она ему говорит, «Нет, сынок». А судя по реакции-то ребенка, я представляю, что будет дальше. Он опять, «Мама, это удочка, мама, это удочка, мама». Короче говоря, через там 3 секунды мать начинает орать. «Положи на место, я сказала, это кошачий корм». Вот. Вы понимаете, и ребенок действительно начинает изводить взрослого, потому что когда он не знает, на что ориентироваться, я так и думаю, я сейчас подожду конца этой пьесы. Она действительно закончилась тем, что надо. Она вспылила, она стукнула его по голове, «Брось, я тебе сказала, это кошачий корм, не трогай», и фраза затем «Отстань от меня». Вот. То есть вот этот вопрос, когда... немотивированные вспышки гнева или там эмоции, за которыми ребенок, естественно, следует, потому что он живет в русле матери. Если мать вот так, как качели, вверх-вниз, вверх-вниз, естественно, и ребенок. А рано или поздно родителю это начинает надоедать, и он считает, что это ребенок виноват. Хотя ребенок растет, еще раз говорю, в эмоциональном поле-то матери. И последняя группа родителей вот по типологии – это люди, которые предъявляют ребенку повышенную моральную ответственность, то есть непомерные моральные требования. И здесь, например, вопрос идет о том, что ты не можешь получить 4. Нет, в нашей семье нельзя. То-то, то-то, ты не можешь это сделать, да? Ты не можешь пролить на скатерть и так далее. То есть тогда, когда ребенок с самого раннего детства вставляется в ситуацию невозможности совершения каких-то поступков, исходя не из их правильности и неправильности, а исходя из понимания взрослых, что это неприлично, это невозможно, да? Там, с этим ребенком не дружи, потому что он неприличный ребенок. Вы поняли, да? То есть вот эта вот идея, ты должен закончить школу с золотой медалью, как же, мы на тебя надеемся, бабушка ждет. Ну, касаемо золотой медали, это, конечно, вообще за гранью. Я считаю, что золотую медаль должен получать тот ребенок, который учится легко и весело. И таких детей надо приветствовать. А вот если он высишивает до 2-3 ночи, и на него давит вот это, что он должен, потому что иначе бабушке будет плохо, или вырастая, не ходи на улицу, потому что я переживаю за тебя, как же ты не можешь так сделать, это неприлично. Эта девочка... У меня была такая клиентка, которая сказала, эта девочка неприлично смеется, она не может войти в нашу семью, она другого круга, вы понимаете? И здесь я бы согласилась с теми людьми, ведь у нас были дворяне, естественно, сейчас есть дети дворянских корней. Были люди достаточно приличного уровня, есть их там правнуки, внуки. Я не про это, что надо воспитывать, и если в вашей семье едят яйцо не руками, а ставят на подставочку, едят его ложкой, о чем, я думаю, 99% населения даже не догадывается, как можно кушать яйцо ложкой, да? Но, тем не менее, если вы из такой семьи, да. Но дело в том, что надо понимать, что эти требования вы предъявляете к ребенку, который живет совершенно в другом мире. И вопрос не только в том, что вы должны эти требования ребенку вложить, но и каким-то образом научить этого ребенка взаимодействовать с окружающим миром в соответствии с этими требованиями. И здесь я бы сказала тоже, достаточно часто имеющиеся у нас звонки в прямой эфир и, господа слушатели, вот просто по телефону Ларисы Михайловны, когда вы говорите о том, что вот мы из семьи, которая соблюдает православные традиции, отдали ребенка в обыкновенную школу или мы не можем отдать его в обыкновенную школу, потому что школа не соответствует нашим морально-нравственным, этическим и духовным запросам. И вот здесь я бы сказала, что факт остается фактом, что запросы запросами, а проживание ребенка проживание. То есть, если вы дали ему вот этот высокий уровень нравственных основ, то вы должны научить его эти основы что делать? Отстаивать. То есть, таким образом сформировать его жизненную позицию, чтобы, оставаясь на вашей стороне, он мог нормально взаимодействовать с миром. А не ушел в одиночество, не ушел в какое-то психиатрическое заболевание или там не закончил жизнь самоубийством. Потому что, когда человек понимает, что таких, как он, очень мало, и это надо найти еще, кроме семьи, кого-то себе подобным, и человек фактически встает перед дилеммой невозможности взаимодействовать с окружающим миром, потому что по его критериям все остальные некачественные, плохие, не соответствуют ему и так далее. А жить-то как? То есть, еще раз говорю, что даже несмотря, казалось бы, ведь это хорошо, так ведь, моральные требования к ребенку, и как это можно говорить о том, что это неправильно, но все должно быть соответственно, везде должна быть золотая середина. И еще раз говорю, если у вас семья вот этого высокого уровня, это здорово, но научить ребенка надо, проживая в миру, учить отстаивать вот эти свои позиции. И таким образом, заканчивая наше с вами взаимодействие сегодня, мне бы хотелось, конечно, подчеркнуть, что вот любая типология классификации, она жестка, да, она ограничена, и, может быть, и вы не узнали себя, например, ни в одной из этих жестких таких групп, да.
Скорее всего, отнесли к той и другой, допустим, да.
Да, но это как раз... Еще раз говорю, достаточно жизненная ситуация, потому что очень часто стертые формы. Но мы для чего должны это знать? Для того, чтобы понимать какое-то свое поведение, примерно представлять, что мы делаем. И, может быть, еще раз говорю, представлять себе, что, опять же повторяю, если мы делаем что-то, то рано или поздно мы получим вот такой результат у ребенка. Потому что всегда наши родительские воздействия тем или иным способом в ребенке откликаются. И определенными воздействиями мы формируем, к сожалению или к счастью, только определенный тип ребенка.
Спасибо, Светлана Георгиевна, огромное. Действительно, несмотря на то, что любая классификация – это схема достаточно такая жесткая, условная, в жизни она, скажем так, вот именно стертую форму имеет, да, по крайней мере, сегодня мы услышали и воочию убедились, да, на ваших примерах, что есть наши посылы, есть наши поступки и неизменные последствия тому или другому. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». С вами были Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.